эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 11 января. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. И в следующий час вы узнаете вот о чем. Русский интернет, как всемирную сеть в Донецке, берет под контроль Кремль.
Можна було дуже легко сказати провайдерам, що блокувати, що не блокувати.
Нещастя. Щастя вошло в Новий год без горбюджету.
Рухтівка буде покладена в газон з автопливом.
Ну і що відбувається в російському місті Магнітогорську після недавнього взриву?
Я спрашував, то, що у мене з'явилися тріщини в стінах.
Тема для разговора в прямом эфире. Куда вывозят уголь из так называемых ЛДНР? Поводом для разговора стало заявление профильного украинского министра Вадима Черныша о том, что Россия, по его данным, ежегодно вывозит из Ордло почти 3 миллиона тонн угля. Куда же вывозят черное золото из оккупированных территорий? Свое мнение об этом выскажет гость студии радио «Донбасс Реали», которым является, вернее, будет минут через 10-12, блогер, дончанин Денис Казанский. Также благодаря прямой телефонной связи к нам присоединится министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гремчак. Он расскажет о том, как государство Украина будет разрывать в международных судах около 40 двусторонних соглашений. Это не шутка. В частности, в Международном суде по морскому праву после недавнего, уже не очень недавнего инцидента в Керченском проливе. Всегда рады вашему участию, друзья, в нашей программе. Звоните по номеру 0800-300-403, мессенджер Viber 066-901-2434 к вашим услугам. Ну и прямая трансляция на YouTube-канале нашей программы «Радио Донбасс Реали».
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реали». Мы ищем и находим хорошее.
Ну, обо всем этом, в том числе разговор с гостем студии «Радио «Донбасс Реали» чуть позже. Сперва выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. 4 человека пострадали в результате обрушения металлического навеса торговых рядов на территории центрального рынка в Макеевке. Об этом сообщает так называемая МЧС ДНР. По их данным, обрушение произошло по всей площади 23 торговых мест. Пострадавшие госпитализированы, причина обрушения устанавливается. Поддерживаемые Россией боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, потерь среди украинских военных нет. Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов «Желтое» на Луганском направлении, «Водяное» и «Павлополь» на Мариупольском. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 4 обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Одного из командиров группировки ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос. Повестка опубликована на сайте ведомства. Согласно документу, Гиркин должен явиться в здание главной прокуратуры 14 и 17 января. В повестке говорится, что боевика будут допрашивать как подозреваемого в совершении ряда преступлений, в частности, создание террористической организации, совершение теракта, захват государственных зданий и прочее. Напомню, россиянин Игорь Гиркин Стрелков, в прошлом офицер главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил России. На Донбассе он командовал боевиками группировки ДНР в 2014 году. Под его руководством был захвачен город Славянск. Министерство обороны России подготовило проект постановления, который позволяет сбивать пассажирские самолеты, которые нарушили российскую границу. Согласно документу, пассажирские самолеты, которые пересекают границу России, можно будет сбивать, если они не реагируют на предупредительные сигналы, если при этом их полет грозит массовой гибелью людей, экологической катастрофой или нападением на стратегические объекты. В документе также говорится, что российские военные должны реагировать уже в том случае, если неопознанный самолет приближается к границе России на расстоянии меньше 50 километров. Напомню, что 1 сентября 1983 года советские военные сбили южнокорейский пассажирский самолет, летевший из США в Сеул. Из-за ошибок навигации самолет вошел в воздушное пространство СССР и был сбит неподалеку от острова Сахалин. Тогда погибли 269 человек, находившихся на борту. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом в западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 0 до 4 градусов мороза.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую также слушателей Громадского радио, который именно с этой минуты присоединяется к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800-300-403. Вайбер не менее бесплатный 066-901-24-34. Трансляция на YouTube-канале радио «Донбасс Реалии», что еще не перечислил. Соцсеть Facebook тоже радио «Донбасс Реалии». Ну а тема для обсуждения в прямом эфире такова. Куда вывозят уголь из так называемого ЛДНР. Поводом для разговора с гостем в студии, которым будет блогер-дончанин Денис Казанский, стало заявление профильного украинского министра Вадима Черныша о том, что Россия, по данным министра, ежегодно вывозит из так называемой ЛДНР почти 3 миллиона тонн угля. Вот куда же везут это черное золото? Попробуем выяснить с Денисом, потому что он очень тщательно следит за этой темой, и ему есть что сказать вам, друзья, слушатели радио «Донбасс Реалии». 0800-300-403.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока к иным темам. Группировка так называемой ДНР полностью переключила свой интернет на работу с магистральными каналами, проложенными до Ростовской области Российской Федерации. Об этом сообщает российское издание CNews со ссылкой на так называемого министра связи, не менее так называемой ДНР, Виктора Яценко. Но кто же из российских операторов согласился сотрудничать с оккупированными территориями, остается пока, по крайней мере, неизвестным. К чему же приведет переход так называемой ДНР на Рунет?
Вполне возможно, что российские гибридные силы полностью перешли на российский трафик, считает эксперт по цифровой безопасности Михаил Кольцов. Для этого необходимо перевести местных операторов на российские хабы, узлы. Для этого необходимо проложить канал от областных центров Донецк, Луганск до российской границы. В группировке ДНР обзавелись собственным магистральным оператором. По данным боевиков, им стала компания «Углителеком», до этой поры обслуживавшая шахты. «Углителеком» проложил магистральные каналы до России. Оборудование, которое будет отслеживать трафик, сделает интернет медленным, а то, что он будет идти из России за сотни километров, сделает нестабильным, считает эксперт.
Если вы накладывали оптоволокно, то відмінності, в принципі, не буде. Це одна і та ж сама швидкість. Я підозрюю, що вони все-таки так не робили, бо це доволі дорога справа. Тому що за все вони кинули щось там, якісь напівсупутникове, купою перехідників, то тоді якість інтернету, звичайно, погіршиться. Тому що виходить, що до розподільчого вузла буде дуже висока відстань. Відповідно, сигнал буде таким нестабільним.
Когда централизованный интернет будет идти на оккупированные территории из России, его будет легче контролировать, считает эксперт по цифровой безопасности Николай Костенян. Но и раньше в группировках ЛДНР спецслужбы контролировали интернет-пространство. Неоднократно появлялась информация об арестах за посты, считает Николай Костенян. А часть сайтов были заблокированы.
Это можно было делать и так, но не так централизованно, а трохи более централизованно. Треба было сказать каждому великому интернет-провайдеру местному, что треба блокировать. Це то. А тепер виходить, що ті сайти, які в Росії заблоковані, то всі автоматично там і так стануть заблоковані. Але робити можна було і раніше, тобто без проблем. Тобто за цієї ситуації там можна було дуже легко сказати провайдерам, що блокувати, що не блокувати, що відслідковувати там і так далі.
Доступ к українським ресурсам і сервісам тепер буде системно ограничуватися, а слежка за личной почтой і сообщеннями усилиться, считает глава Українського совета інформбезопасності і кіберзащити Ірина Шнурко-Табакова. В Крыму российские гибридные силы первым делом рубили кабели Укртелекома. Полуостров уже перешел с украинского интернета на подконтрольный России трафик, рассказала Элина Шнурко-Табакова.
Во-первых, их заставляют переходить и платить деньги каким-то локальным провайдерам, которые фактически рейдерски захватывали узлы украинских провайдеров. Во-вторых, подорожание, наверняка было. И в-третьих, еще раз подчеркну, то, что делает Роскомнадзор с возможностью чтения личных переписок, с возможностью исследования личного трафика, с блокировками сайтов. Все это законно на территории Российской Федерации, и все это начинает работать на оккупированных территориях.
Кто из российских операторов согласился сотрудничать с группировкой? Ровками остается неизвестным. Возможно, магистральные каналы, ведущие из России в Ордло, поддерживает Ростелеком, либо связанные с ним структуры. Но, скорее всего, это делает кто-то из небольших операторов, которые затем передают трафик одному из крупных игроков, считает эксперты Совета информбезопасности и киберзащиты. Дмитрий Донской, Радио Донбасс, Реалии.
Прифронтовой город Счастья вошел в Новый год без городского бюджета. Практически год в Счастье бездействует совет местный, из-за чего многие вопросы так и не решаются. Назначить выборы депутатов тоже нет возможности, а в областной администрации заговорили о возможном введении в городе военно-гражданской власти. Что думает по этому поводу, собственно, местная общественность и та же городская власть, узнавал корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Счастье Алексей Виноградов.
О возможности введения в прифронтовом Счастье военно-гражданской администрации заявил исполняющий обязанности руководителя областной военно-гражданской администрации Сергей Филь. На своей странице в Facebook он написал, что больше года город, находящийся на линии разграничения, живет в безвластии.
З тих чи інших причин депутати не збираються. Це значить неможливо прийняти бюджет, отримати субвенцію, створювати нормальні умови життя для людей. Є два шляхи – або провести перевибори, або встановити тут військово-цивільну адміністрацію. Будь-якому випадку рішення буде найближчим часом.
В Счастье действительно уже практически год не работает городской совет. По словам заместителя городского головы Владимира Тюрина, в последний раз депутаты собирались в феврале прошлого года. После этого они написали заявление на прекращение своих полномочий, но собраться на сессию, чтобы утвердить это решение, не смогли. Провести выборы в городе невозможно и по другой причине. Еще в 2016 году была образована Счастинская территориальная громада, но из-за близости линии разграничения Центральная избирательная комиссия не назначает здесь выборов. В итоге в Новый год Счастье вошло без бюджета. По словам Владимира Тюрина, на бюджетных организациях это не должно отразиться, а вот на развитие города потратить деньги они не могут, хотя есть и деньги, и проекты.
Но у нас щедрость 40% колекторів каналізаційних, не, ну, всі старі чи чугунні, ми міняємо всі на пластикові. Потрібно змиті звалище реконструювати. Тобто у нас є проєкт на реконструкцію з установою лінії сортування і так далі. Нам потрібно реконструювати почисні споруди. Проєкти є озелення міст, центр міста, там буде висаджені повністю нові дерева, брухтівка буде покладена, газон з автополивом. Є проєкти, тобто, ну, ми не можемо це зробити, і гроші є найважливіше.
Лучший варіант рішення проблеми, по мнению Владимира Тюрина, это разрешение Центральной избирательной комиссии на проведение выборов. Но если его не будет, то и введение военно-гражданской администрации станет выходом. Не против этого и общественные организации города. По словам члена организации «Культурна фортеця» Галины Калининой, весь прошлый год все вопросы в городе решали 7 членов исполкома, в том числе и земельные вопросы. При этом члены исполкома совершенно не контактировали с общественностью.
Никаких громадских слуханий, ничего. Вопрос дерибана денег, никакого контроля нету. Мы хотя бы могли к депутатам обратиться. Вот я увидела нарушение, например, что там выделили какое-то количество денег, а сделали на меньшую сумму. А на самом деле проплатили полную сумму. Результата никакого. То есть депутаты могли этим заниматься. Мы через них какие-то вопросы пытались решить. А сейчас их нету. Но так не должно быть.
По мнению Галины Калининой, в такой ситуации нужны выборы. Но она уже не верит в то, что их назначат. Поэтому готовится к введению военно-гражданской администрации. В частности, с другими активистами создать общественный совет при ВГА, чтобы иметь возможность влиять на решения руководителя администрации. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня для разговора в прямом эфире. Куда вывозят уголь из так называемых ЛДНР? Поводом для разговора стало заявление профильного украинского министра Вадима Черныша о том, что, по его данным, Россия ежегодно вывозит из Ордло почти 3 миллиона тонн угля. Вот об этой ситуации, куда же идет это вот, как его называют, черное золото из оккупированных территорий, мы расспросим гостя студии «Радио Донбасс Реалия», блогера дончанина Дениса Казанского. Приветствую вас, Денис.
Здравствуйте.
Денис тщательно отслеживает эту тему, ему есть что рассказать. А вам, уважаемые слушатели, есть что послушать и высказать свое мнение, набрав, опять же, номер нашего прямого эфирного телефона 0800 300 403, соцсеть Facebook, «Радио Донбасс Реалия», страница к вашим услугам и трансляция на YouTube-канале «Радио Свобода» тоже. Денис, итак, вот это заявление, процитирую его. «Россия ежегодно вывозит из неподконтрольной территории Донбасса около 2,7 миллионов тонн угля». В эфире телеканала «Прямой» рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. И при этом добавил, по нашим данным, где-то 2,8 миллиона тонн угля покидает оккупированную территорию в год. И теперь посчитаем. Цена где-то составляет в районе $100 за тонну. Это примерно 280 миллионов долларов, рассказал министр. И по его словам, россияне пытаются найти источники таким образом для финансирования так называемых администраций. Ну, вообще, это вот очень важный вопрос. Зима в разгаре и вопрос отопления, в том числе, как обычно, в Украине, не просто стоит. Как известно, после российской оккупации половина Донбасса примерно 50-50 остается под контролем Мехтамнетов, и Украине на данный момент удается контролировать. Но именно вот по шахтам, по тем районам, где шахты, большинство антрацита, вот тот самый уголь известный, это все на оккупированной территории. Вот я хочу сперва с этого начать. Вот эти шахты, они, во-первых, на сегодня, пятый год войны, развязанной Россией, они вообще функционируют? Не закрытые, большинство?
Какие-то функционируют, какие-то нет. То есть там ситуация очень разная, и на самом деле вот эта цифра, я тоже ее слышал, мне она кажется очень маленькая, она, мне кажется, заниженная, потому что, конечно, раньше там добывалось намного больше угля. И,
эти 3 миллиона?
Да, 3 миллиона тонн, это, ну что это? Это одна шахта «Комсомолец» Донбасса раньше могла в год столько нарубить. Поэтому, конечно, там, понятно, дела плохи, но мне казалось, что не настолько. Я не знаю, откуда у Черныша такие данные. Дело в том, что я думаю, что известны точные цифры только тем, кто непосредственно там участвует и занимается. Может, конечно, Черныш как-то с этими людьми связан, или я не знаю еще, как он получает информацию, но официальных цифр нет, и какой-то запрос куда-то направить, опять же, нельзя. Поэтому я не могу сказать, насколько это правдивая цифра, но мне кажется, она маловата, потому что на самом деле, ну, все-таки потенциал намного больше. Да, очень многие шахты закрылись, их просто уничтожили. Например, в Енакиево, Орджоникидзе, уголь вообще фактически перестал существовать.
Родина известно кого, маленькая Енакиево,
да,
кстати.
Да, Артем уголь в Горловке полностью тоже уничтожен, разграблен, нет ни одной шахты. И очень многие шахты другие, скажем так, стали работать намного хуже. В Макеевке там половина шахт не работает. В Луганской области тоже тяжелая ситуация. Но в то же время, насколько мне известно, Яровенки антрацит и Свердлов антрацит, это самые лакомые куски, да, которые там остались, их еще до войны.
Неподконтрольные на сегодня в Украине.
Да, да, это Луганская область. До войны еще Ахметов там себе прихватил. Поэтому вот они вроде как работают. Там не было ни боевых действий, ничего, и они, я думаю, что должны поболее добывать. Тот же «Комсомолец» Донбасса, опять же, шахта. Да.
Это где находится, напомню, населенный пункт?
Кировская. Кировская. Это почти что близко к линии разграничения, но это очень хорошая перспективная шахта. Она также принадлежала ДТЭКу. Ну и дальше там, я знаю, что вот в Макеевке, например, в этом году, ну, по крайней мере, они объявляли, я не знаю, это, опять же, стоит ли верить этой цифре, но ДНРовцы отчитывали, что миллион тонн они нарубили. Поэтому, опять же, ну, то есть должно быть больше угля. Вопрос в том, сколько они вывозят в Россию. Я думаю, что они вывозят больше. И дальше они, соответственно, снабжают просто этот уголь российскими документами, и он может идти куда угодно. Я думаю, что в основном он, конечно же, идет на экспорт, потому что России уголь особо не нужен. И, в принципе, просто я думаю, что вообще вся, скажем так, экономическая модель вот этой всей как бы схемы, она работает только потому, что это очень дешевый уголь. То есть они, ничего не вкладывая в угледобывающее предприятие, получив их абсолютно бесплатно, то есть просто забрав, отжав и захватив их, выжимают из них ресурс. То есть они не вкладывают, они только забирают. И они людям просто не платят деньги. Ну, они платят мало, меньше, чем раньше. Они платят с большими задержками. Вообще могут не заплатить из-за этого. Там и были и забастовки, и люди возмущались и так далее. Но прав-то нет никаких, поэтому работники фактически вынуждены соглашаться на эти условия, когда зарплату не дают вовремя. И вот за счет этой эксплуатации дешевой рабочей силы бесправной, и за счет выжимания ресурса из тех предприятий, которые там как-то еще при Украине в них там повкладывали какие-то деньги, вот за счет этого пока что это все работает. Сколько это еще будет в таком виде работать, сложно сказать, не знаю.
І приєднуємо до нашої розмови заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньопереміщених осіб України Юрія Гримчака. Пан Юрій з нами на прямому зв'язку телефоном. Вітаю вас, пане Юрію.
Доброго дня.
Добрий день, пане Юрію. Ну, от те, що сказав Вадим Черниш, що за підрахунками щорічно Росія вивозить із так званої ЛДНР близько 3 мільйонів тонн вугілля. Ну, звідки можна більш-менш достовірну статистику про це взяти?
На жаль, більш-менш достовірно і 100% ми її не маємо. У нас є досить значна частина кордону, яку сьогодні не контролює наша держава. Що ввозиться і що вивозиться, на жаль, ми не можемо сьогодні контролювати. Оцінка десь близько до істини, але треба розуміти, що вона змінюється. І видобуток падає, от ваш гість сказав, що там є фактично за останні там декілька місяців шахти закриваються. Частина людей, які там працювали, сьогодні мають неповний робочий день, заробітні плати впали в рази, ну і так далі. Тобто видобуток вугілля, плюс їм треба розуміти, що на території Ордло діє дві електростанції, які працюють на вугіллі. Це Старобешівська і Зуївська ТЕЦ. Частина, особливо з Комсомольця Донбасу, більша частина вугілля йде на Старобешівську ТЕЦ. І продовжуючи, я хотів би сказати, що до лютого 2017 року всі ці підприємства, які сьогодні експлуатуються, вони були в оперативному управлінні наших підприємств, які були розташовані на території України. Тут відбувалися всі розрахунки, платилися гроші в бюджет. Але наші, умовно кажучи, патріоти вирішили, що перекривши оцю діяльність, вони звільнять наших заручників і зупинять війну. На жаль, ані першого, ані другого не відбулося. Зато ми, Україна понесла збитки. І сьогодні, фактично експлуатуючи наші недра, Російська Федерація отримує кошти для того, щоб утримувати в тому числі ці анклави і виділяти гроші на закупівлю зброї. Угу. Тому ті люди, які свого часу почали блокування, вони повинні нести відповідальність в тому числі і за те, що сьогодні завдяки їхній діяльності за рахунок ОРДЛО фінансується війна.
Пане Юрію, дивіться, от міністр закордонних справ України Павло Клімкін у зв'язку з цими даними про продаж вугілля з окупованої території Росією сказав, що Україна ініціюватиме міжнародне розслідування з приводу таких от поставок, з дозволу сказати. Ну, зокрема, мається на увазі інцидент, відомий у Туреччині. 7 січня цього року у берегів провінції Самсун затонуло вантажне судно з 11 українцями на борту, яке нібито могло вести вугілля з Ордло, зокрема. От такі факти. Пан Клімкін пообіцяв розслідувати на міжнародному рівні. Пане Юрію, наскільки реальне таке розслідування? Як ви вважаєте?
Ну, у нас є міжнародні організації, ну, умовно кажучи, є кримінальний суд в Азії, міжнародна генеральна прокуратура цього суду, є інші організації. Тут цікавішим повинні бути наслідки такого розслідування. Якщо буде підтверджено, що частина вугілля, яка йде з окупованої території, через фірму прокладки Російської Федерації постачається на світовий ринок, то Україна може вийти з пропозицією заборонити поставки вугілля з Російської Федерації. Для всіх, там, ну, умовно кажучи, країн Євросоюзу або країн НАТО, ну або ще більше, там, якщо це вдасться. І це буде досить серйозним ударом і по економіці Російської Федерації, і в тому числі по ОРДЛО.
Угу. І з якого, так би мовити, майданчика, пане Юрію, може бути звернення таке з України, щоб припинити взагалі поставки вугілля з Росії, якщо це остаточно підтвердиться?
Ну, я думаю, що це може бути рішення Верховної Ради, звернення до ЄС, є там Міністерство закордонних справ, президент, уряд. Ну, фактично, тут ще треба розуміти, що міністр Вадим Чернишко, коли озвучував цю цифру, вона може бути навіть меншою, може більше вивозити. Але це цифра, яку ми більш-менш можемо довести для того, щоб колись, через який час, можна було виставити рахунок Російської Федерації за те, що вони використовували недра України без нашого дозволу.
І, пане Юрію, щодо заяв, не тільки Вадима Черниша, і вас особисто в ефірі телеканалу «Прямий», ви буквально напередодні заявили, що Україна прагне розірвати з Росії близько 40 двосторонніх угод, зокрема Міжнародному суді з морського права, після того, що відбулося в Керченській затоці наприкінці листопада минулого року, але не лише. На якій стадії, скажімо так, ну от всі ці позови, наскільки вдається просунути їх, наскільки відстояти Україні свою позицію саме в таких от міжнародних судах на сьогодні?
Ми трохи змішали деякі речі. По-перше, так, я це казав в ефірі, але це позиція була Міністерства закордонних справ України, що ми готуємо розривання міжнародних договорів і міжурядових угод. В даному випадку це не зовсім стосується угоди від 2003 року про спільне користування Азовським морем. Це трохи інше. Бо про спільне користування після нападу на наші кораблі, яка була прямим актом агресії, готується чи вже поданий, тут в даному випадку я не можу сказати, бо ми цим не займаємось, позов про порушення саме морського права. Є позов, і він вже поданий, про порушення будівництва в проливах, бо будівництво Керченського мосту було виконано з порушенням міжнародних правил і законів. І всі ці, всі ці етапи треба проходити. Я просто поясню, ми мали, знаєте, не було б щастя до нещастя допомогло. Ми можемо орієнтуватися, наприклад, на досвід Грузії, яка в 2008 році, одразу після агресії, терміново подала досить значну кількість міжнародних ісків. Але, на жаль, в зв'язку з тим, що вони були, мабуть, не дуже добре підготовлені, було мало фактів, або і взагалі не було. А суд – це така штука, де треба доводити все, що ти кажеш, документами, фото, відео, звітами, людьми, свідками і так далі. Тому я можу сказати, що ми достатньо серйозно підходимо до цих проблем. І коли готується позов, то ми, в принципі, всі там правоохоронні органи, там Служба безпеки, поліція, Генеральна прокуратура, органи, які там задіяні в цьому, ми збираємо всі факти, які є, і після того йде звернення в суд. Коли все це систематизовано, якщо ви подивитесь, не було жодного звернення від України, бо завжди це, ну, якось там трохи нижче, але завжди пишеться, що передали там 57 ящиків документів, там, ну і так далі, там 27, 30. Тому подібне. Тобто ми дуже серйозно відносимось, і це є, ну, суд, зрозуміло, річ не дуже можна предсказати, що там відбудеться, але якісна підготовка позовів – це, ну, 50% успіху.
Дякую, пане Юрію, за участь в нашому ефірі. Дякую. Я благодарю заместителя міністра по вопросам временно оккупированных территорий внутренних перемещенных лиц Украины Юрия Гремчака за участие в эфире радио Донбасс Реалии. Возвращаемся к разговору с гостем студии, блогером Дончанином Денисом Казанским. Кстати, вот сразу мне режиссеры подсказывают, что уже есть и первый телефонный разговор, кроме, собственно, того, что мы пообщались с Юрием Гремчаком. Телефон звонит нам по телефону наш слушатель. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, только не забудьте представиться.
Добрий вечір, мене звати Олег. Я хотів би вашому гостю задати такий вопрос. Що йому відомо про шахту, там де був ядерний зрив, і ту шахту, я наскільки знаю, відключили, а тепер не скачується вода. Наскільки, якщо вона буде там заражена вода радіацією, наскільки вона може повлияти на Донбас, на ті угольні пласти, і не вийде так, що в Донбасі почнуть видобувати радіоактивний уголь? Оце у мене такий вопрос. І якщо так, то через скільки це може перезайти?
Дякую, Олеже, спасибо. Ну, имеется в виду известный случай.
Да, я
напомните,
понял,
пожалуйста,
я
Денис.
Писал об этой шахте, шахта Юнком в Юнакиево. Юнакомунарск, но оно на то есть Сакинакиево. На самом деле ситуация там сейчас непонятная, потому что, опять же, там не проводят никакие замеры, туда не допущены же ученые, эксперты. Затопили эту шахту, затопили в эти горизонты, где производился ядерный взрыв. Я не думаю, конечно же, что там будет заражение угольных пластов, но то, что вот эти радиоактивные частицы могут попасть в грунтовые воды, и, скорее всего, уже попали, это факт, об этом говорили с самого начала. Именно поэтому при Украине, хотя шахту закрыли в 2002 году, то ее нельзя было ни в коем случае затапливать, ее держали на сухой консервации, там работал коллектив людей, которые специально поддерживали откачку воды из этих пластов. Я там лично тоже был, я приезжал туда. И я видел, да, как это все было организовано, сейчас ее просто, да, бросили, и куда, как теперь себя поведет грунтовая вода, да, куда она в итоге будет поступать, непонятно. То есть есть специальные ученые, которые этим занимаются, да, люди, которые исследуют горные выработки, вот это все. То есть я не специалист, безусловно, но те люди, с которыми я по этому поводу общался, и то, что я читал, говорится, что, понимаете, это нужно проводить исследования, мы не знаем, это может быть там поступает в какую-то речушку, в какой-то ставок, может попасть в питьевую воду, потому что там же из водохранилища набирает город питьевую воду. Да, все это, как под землей сообщаются все эти водоносные горизонты, это очень индивидуально. Да, я, например, не знаю, как это. Но то, что эта вода может куда-то попасть, и даже там в Ростовской области, условно говоря, оказаться в России, это факт. И, опять же, поскольку все это пущено на самотек, никто эти вопросы не исследует и никакие отчеты не выкладывает, неизвестно, кто сейчас эту зараженную воду пьет и как скоро это вообще проявится на здоровье людей.
Ну вот я читаю вот известные данные, что в апреле прошлого 2018 года власти, если их властями называют так называемые ДНР, анонсировали прекращение откачки воды из шахты Юнком, что приведет к ее затоплению и выходу на поверхность радиоактивных подземных вод, предупреждают специалисты. Но я не знаю, что за этот почти год, но чуть меньше произошло с этой шахтой, потому что, опять же, отрывочные сведения.
Она затоплена. То, что ее они остановили насосы, да, они объявили об этом. Были, так называемые народные сходы. Вот в том же Юнакомунаровске люди выходили, есть видео, люди выходили, они протестовали против этого. Ну как, протестовали в тех рамках, в которых они там могут это делать, потому что мы же понимаем, что там невозможно организовать никакой полноценный митинг. То есть там на поселке люди выходили, к ним кто-то приехал и сказал, что, мол, не бузите здесь особенно, а то, кто будет сильно громко говорить, тот будет объявлен, естественно, там, диверсантом украинским и так далее. То есть разговор на этот счет там, с людьми короткий. Поэтому, конечно, люди бесправны, они им негде искать правды. То есть они повозмущались и затихли, и все.
Ну, кстати, кто не знает, а кто подзабыл напомнить, идет речь о взрыве в сентябре 79 года. Брежневский режим, Советский Союз, скоро будет 40 лет, время идет. Только не совсем понятно, зачем это было сделано. Естественно, это было не испытание ядерного оружия ни в коей мере. Это не Семипалатинск. Я так понимаю, официальная причина, чтобы более безопасная была добыча угля на самом деле, официально заявленная.
Да, это разные есть на этот счет, я читал версии. Кто-то говорил просто, да, что испытание атомного оружия
Все-таки испытание не исключается,
подземных условиях. Ну, я думаю, что, может быть, это было, это же как научный эксперимент.
Ну, мощность, конечно, минимальная, естественно.
Разные были цели ставились, но как основная в качестве официальной выдвигается именно та, что хотели таким образом встряхнуть пласты, чтобы вышел метан, и было более безопасно. Если метан выходит от встряски, соответственно, потом не будет взрывов в шахтах и так далее. Но этот эксперимент был неудачным, поскольку после этого все равно продолжали взрывы, и метан продолжал выходить, и понятно, что это очень дорого, в каждой шахте не взорвешь атомную бомбу, поэтому, естественно, это все было свернуто, и больше такого не было на Донбассе, не производилось.
Ну, возвращаемся, собственно, к сегодняшним событиям, шахтам, которые при всех проблемах, пусть частично, опять подсказывают мне режиссеры, конечно, на Зеленой улице нашим уважаемым слушателям, продолжу я свой вопрос чуть позже. Пожалуйста, вы в эфире, добрый вечер, только не забудьте представиться, откуда вы тоже желательно.
Добрый вечер, Михаил Иванович Лавахов. До вас большая просьба. Вы свои программы замуссировали до того, вы или одно что-нибудь планируете, А то вы за все берете все и ни о чем, понимаете? Вы если запланировали об угле, значит об угле вызовите министра угольной промышленности на передачу, пускай ему люди зададут про это вопросы. И плюс это самое, Волноваский район без угля сидит, я инвалид 4-й год без угля, понимаете? И неужели угля нету? Уголь поступает на тепловые станции Киевской области. Антрацит. А здесь его нету. Высокооктановая горючка и все. Ее не дают населению. Вы решите вот эту проблему. А то вы за все беретесь и ничего не решаете.
Уважаемый Михаил Иванович, министр украинский, господин Насалик, я подозреваю, навряд ли вывозит уголь из так называемой ЛДНР. А, собственно, вывоз этого угля из оккупированных территорий и является той самой конкретной темой, которую мы обсуждаем. Но то, что вы сейчас говорите об этих проблемах в вашем городе Волновахе, мы готовы, конечно, выслушать. Пожалуйста, сейчас мой коллега наберет вас и сможете ему еще подробнее рассказать. И, возможно, мы или сюжет об этом сделали, и в новостях расскажем. Ту проблему, которую вы озвучили, она действительно важна. Но мы от темы, собственно, не отступаем, что я делаю в следующем вопросе Денису Казанскому. Ренат Ахметов, вы уже назвали. На оккупированной территории, на сегодня, на 5-й год развязанной Россией войны, он что-то контролирует в плане шахт или все? Потерял все, Ренат Леонидович?
Не могу сказать точно, потому что есть на этот счет разные мнения. Опять же, естественно, Ренат Ахметов не признается. Кто-то считает, что до сих пор контролирует, потому что, по крайней мере, скажем так, ну, есть такое понятие в теме, да, вот говорят, что часть угля вывозится из оккупированной территории к нему на шахты в Ростовской области и как-то с помощью этих
шахт... А есть в Ростовской области Российской Федерации Ахметова шахта,
конечно, да? Безусловно, Гуков уголь, там, в Гуково и так
куда
далее.
Куда смотрит
так,
Россия, непонятно.
Так это давно, конечно, он покупал это все официально, он контролирует их. Дело в том, что, и как говорят, что якобы вот с помощью этих шахт легализуется уголь из Ордло. Но доказать это, понятное дело, наверное, можно только, если вы как-то вытянете документацию с этих шахт, каким-то образом проследите это все и так далее, потому что, ну, вот это, я только слышал эту версию, я не могу утверждать, что это именно так и происходит. Но я могу утверждать точно, что, конечно же, сейчас его влияние на той территории значительно меньше, чем оно было даже в первые годы войны, в том же 2015 году, например, и там, 16 году. То есть сейчас он гораздо меньше там что-то контролирует, потому что, попросту говоря, его предприятие отжал другой олигарх. И,
Курченко, да?
Да, и вместо вот это единственный реальный итог 5 лет войны
на тоже,
Донбассе.
Кстати, интересно, не только вам этот вопрос адресую сейчас. Почему Курченко, что в России своего смотрящего, если будете употреблять определенную терминологию, на нее шлось? Зачем человека из команды Януковича, если так его таковым считать, Курченко брать, этот кошелек Януковича? Зачем его? Что не нашлось своих, не знаю, грубо говоря, Ротенбергов? Или неинтересна им эта территория?
Точно не Ротенберг.
Ну, я уже высоко беру.
Да, вы же понимаете, что тот человек, который этим занимается, он автоматически становится невыездным из России, он попадает на всевозможные санкции, и, соответственно, все. То есть это, ну, как бы человек, который все, вот он там сидит на этой прокладке, он фактически преступник с точки зрения международного права. Ну, кто согласится на такую роль? Я думаю, что, ну, понятно, ни о каком Ротенберге не идет речь, но даже какой-то российский там мини-олигарх средней руки, он тоже, наверное, ему это не нужно. Да, а у Курченко, видимо, я так думаю, но это мое предположение, но это тоже, опять же, то, что я слышал из разговоров и так далее, а Курченко это человек же какой, то есть он изначально на эту роль согласился здесь, потом он вместе с Януковичем уехал, и он как переходящее знамя у Януковича потом перешел российским силовикам, которые просто-напросто сейчас взяли эту тему под себя и его используют, то есть у него уже нет выбора особенно, ему сказали, вот будешь этим заниматься, и он занимается, потому что вот есть такой человек, он может эту функцию выполнять. Отказать он не может. Ну, почему бы не взять его? Вот они его и взяли, и с помощью него этим занимаются.
Виктор Федорович Янукович уже сейчас к этому Курченко, к этим всем процессам не имеет отношения, неизвестно?
Я не знаю. Но я думаю, что, может быть, отчасти имеет, но в любом случае понятно, что Янукович полностью зависит от российских властей. Ничего, никакую самостоятельную игру там по отношению к этим территориям он вести не может. То есть, если он там чем-то, каким-то образом и участвует, то это все с высочайшего позволения, либо по приказу сверху, то есть поэтому...
Его роль, по вашей версии, Януковича мало чем вообще не отличается от роли самого Курченко, да, по сути дела?
Да, то есть и то, что, ну, как говорят, что вот Курченко, за ним стоит семья, вот они что-то там контролируют, но, опять же, это в Украине когда-то семья была какой-то самостоятельной силой, да, которая контролировала Украину, относительно независимо была от России. Но сейчас-то, когда они проживают все там и все полностью зависят от российского руководства, которое может их в любой момент там выдать, например, да, выслать из страны. Понятное дело, что никакой самостоятельной семьи больше нет. То есть, возможно, есть вот такой мафиозный клан, который отстегивает сколько нужно там администрации президента, отстегивает сколько нужно ФСБ. И да, им позволено чем-то заниматься. Они могут вполне там, да, возить этот уголь, что-то там вывозить какой-то металл и так далее. Но это все исключительно в рамках вот этой вот российской вертикали власти.
Ну, конечно, подчеркну, если у господина Курченко возникнет желание в эфире радио «Донбасс Реалии» прокомментировать все обвинения, которые в его адрес не только в нашем эфире звучат от наших уважаемых гостей, пожалуйста, всегда рады. На любых условиях предоставим микрофон и по поводу шахт на оккупированной территории и вообще. Но вот если возвращаться к теме вот этих шахт, которые все-таки частично, но работают, как вы, Денис, сказали, какая-то, ну, формализация собственности есть или нет?
Ну, там есть компания «Внешторгсервис», которая зарегистрирована, если не ошибаюсь, в Южной Осетии, и она является, как бы, управляет этими территориями, да, она их взяла вот там в управление. И фактически, да, ее уже сравнивали с такой Ост-Индской компанией, то есть это, по сути, вот Донбасс можно рассматривать, Ордло, как колонию, которая управляет, ну, официально не Российская Федерация, а ее контролирует вот эта компания, то есть она взяла в оборот самые главные активы, их эксплуатирует, на этом наваривается, что-то зарабатывает, и, соответственно, вот сейчас такая вот фактически приватный бизнес, вот этот олигарх конкретно взятый, да, он является властью, держателем акции Ордло. То есть, как бы это, конечно, сюрреалистически не выглядело, но это так. Да.
Ну вот еще до войны, развязанной Россией, всегда две противоположные точки зрения в Украине об экономическом потенциале Донбасса говорили. А, собственно, основная составляющая — это, ну, в том числе уголь, ну, в первую очередь. Одни говорили, что в нынешних условиях, тогда, то есть до 2014 года, добыча угля, это все в целом, ну, кроме нескольких исключений, нерентабельно, это такая обуза на Украине, дескать. Ну, а с другой стороны, звучал тот самый лозунг, кто кого кормит в Украине. Донбасс, на самом деле, кормит. Вот сейчас, по прошествии этих почти уже 5 лет, поздно ли рано Украина станет единой, и эта территория обязательно вернется в состав единой Украины. Какое же тогда будет, может ожидать будущее этих шахт, которые сейчас под оккупацией? В таких, ну, условиях?
Это вопрос, наверное, отдельной программы, очень долгой, потому что это все очень сложно. В шахты, ведь шахты рознь, да, есть шахты, у которых там запасов угля на 100 лет, например, они, там, одна из них на украинской территории, в Красноармейске, бывшая Красноармейская, западная, теперь Покровская. Тоже Комсомольск Донбасс, очень перспективная шахта. А шахты, в, например, там, в Ровеньках, Свердловске.
Но глубокого же залегания уголь, да?
Да, но это не всегда имеет значение.
Не всегда, извините.
То есть, да, конечно, это удорожает, но с одной стороны. С другой стороны, там же мощность пластов, наклон пластов, есть крутопадающие пласты, которые сложнее, есть, если там ширина пласта, мощность там 1.5 метра, то, как бы, конечно, это круто. То есть есть разные шахты. А есть шахты, например, в каком-нибудь Красном Луче, или там, которые пооставались в Торезе, в, я не знаю, Макеевке. У них, конечно, уже пласты истощены, они в основном их поддерживали за счет дотаций, то есть они просто, чтобы не закрылись, чтобы люди не потеряли работу, то есть их, в них искусственно зачастую поддерживалась жизнь. Поэтому, конечно, некоторые шахты там придется закрыть, я думаю, что и они скоро закроются, потому что они исчерпают запасы, и в дальнейшем, поскольку никто не вносит туда никаких инвестиций, то они просто будут уже станут нерентабельными, их просто бросят и затопят, как это уже произошло с некоторыми предприятиями. Некоторые, конечно, шахты там могут работать. Я сторонник того, чтобы давным-давно уже следовало бы всю угольную отрасль передать в частные руки, и дальше там, как бы, нерентабельные шахты должны закрыться, которые исчерпали свой ресурс, а рентабельные просто будут работать так же, как сейчас шахты у Ахметова. У него все шахты работают, приносят ему прибыль. Насколько я знаю, у него все хорошо, поэтому...
Компания та же,
да? Да, поэтому есть очень разные просто угольные предприятия, у каждого своя судьба, у каждого, как бы, своя рентабельность и так далее.
И опять же, возвращаясь к заявлению Вадима Черныша, повод для нашего сегодняшнего разговора о вывозе угля из неподконтрольного Украине Донбасса. По мнению господина Черныша, россияне пытаются найти источники таким образом, вот, в том числе для финансирования вот этих властей, так называемых, в ЛДНР. Это правда? Настолько все, ну, финансово для Москвы это все тяжеловато, что приходится любые пути изыскивать для финансирования всех этих Пушилиных, кто там сейчас там, Плотницкий уже ушел давно, пасечник, да, так называемый ЛНР и так далее, всех этих администраций.
Понимаете, тема финансирования вот этой черной дыры, она настолько запутана и сложна, что ее очень тяжело описать какими-то простыми словами, да, вот, например, с одной стороны, для России это обуза, то есть Россия туда вкладывает огромные деньги, с другой стороны, Донбасс, огромное вот количество это людей в России хорошо, как говорится, прикуривается этой темы, да, то есть, и, то есть там коррупционные потоки, которые расхищаются, то есть, я так понимаю, что, скорее всего, страдает, очевидно, больше всего просто российский налогоплательщик. То есть Россия выделяет миллиарды на содержание этой территории, но доходит туда, может быть, там треть, может быть, половина, я не знаю. То есть, а что-то просто расходится по вот этим кураторам и так далее.
А кто? Владислав Юрьевич Сурков? Нет?
Я думаю, что он точно в теме, конечно же, как человек, который это контролирует. Российские силовики, всевозможные, значит, тот же Курченко, те, кто за ним стоят и так далее. То есть, поэтому, понимаете, а с одной стороны, да, Россия туда что-то вкладывает, с другой стороны, Россия же и вывозит оттуда. И я сомневаюсь, что Курченко прям все прилежно возвращает все заработанные деньги на вывезенном угле Пушилину, завозит их и говорит: на, Пушилин, раздай бабушкам. Mm-hmm. Конечно же, это не так. Поэтому вот я бы поостерегался таких каких-то однозначных заявлений по поводу финансирования, что Россия именно вот этот уголь использует для того, чтобы финансировать эту территорию. Точно я думаю, что нет. Я думаю, что у России какие-то специальные статьи бюджета. И я не думаю, что для России это прям такой непосильный.
Вы говорите, долг, сколько, примерно хотя бы сумма, ясно, что точно назвать.
Я не знаю, я думаю, что это несколько миллиардов долларов.
На
я,
год?
Да, да, да. Но я не думаю, что для России это неподъемная сумма, понимаете? Mm. У них же, вы же видите, бюджет непрозрачный, огромное количество, они там зарабатывают денег за счет углеводородов. Как все это там дальше происходит, все непрозрачно, мы можем только гадать. Поэтому я не скажу, что именно за счет этого угля Россия что-то финансирует. Я думаю, что как Россия финансирует эту территорию, а вот этот уголь является, наоборот, уже бонусом, угу, да, который оттуда вывозится и разворовывается между как раз вот этими Курченко, кураторами и так далее. Там,
всякие... А за Курченко кто может стоять?
Сурков,
тот я же
думаю,
Сурков, да,
и ФСБ, и силовики. Ну, опять же, это, я не разбираюсь в российских высоких материях, там башни Кремля, война между этими башнями и так далее, но я думаю, что там тоже все сложно, да, что Курченко это может быть как акционерное общество, в котором есть акции, условно говоря, Суркова, потому что, наверное, бы он не влез туда без Суркова, как говорят, то, что я читал и видел во многих источниках, что тот же Пушилин, это, например, согласование, да, согласованная кандидатура между вот как раз Курченко с одной стороны Сурковым, администрация президента России, то есть такая как компромиссная фигура.
Хотя Захарченко ж предшественника Пушилина называли человеком Суркова.
Да, он, безусловно, был с ним связан, и вот самая основная версия его убийства как раз в том, что он не устраивал Курченко, вот этот Нешторгсервис, и тех людей, которые за ним стоят, это, вероятно,
все эти ташкенты и так далее.
Да, и они просто его ликвидировали. Mm. Теперь поставили болванчика Пушилина, который там мелкий мошенник, и он отсвечивает, просто выполняет декоративную роль, а экономику у него же забрали. То есть при Захарченко, это важная деталь, в ДНР так называемой не было премьер-министра, не было такого поста отдельного. То есть Захарченко, он возглавлял формально как бы правительство. Сейчас, после его убийства, придумали пост премьер-министра, который фактически теперь как бы управляет экономикой, управляет правительством. Не Пушилин этим управляет. И этот премьер-министр, это Ананченко. Это человек, который раньше работал во Внешторгсервисе, это человек Курченко, близкий к нему, и что самое смешное, то есть, ну, это называется, он премьер-министр, фактически это смотрящий от Курченко, и вы не найдете его фотографии, то есть даже на официальном сайте правительства ДНР пустой квадратик, то есть там есть фотографии всех министров, а Ананченко секретен, то есть холопам не положено знать своего премьер-министра.
Занятно, занятно.
Да, он не, нет
никаких
ни одного,
пресс-конференций, ничего,
ни одного видеосюжета, брифинга,
разрезания ленточек,
никакого заседания правительства, все, это табуированная персона, это может его не существует вообще.
А, даже так.
Ну это я так уже смеюсь, потому что его нет, просто его не существует. Его функцию, как бы, вот хождение по эфирам, отчетов и каких-то какого-то общения выполняет именно Пушилин. Но в реальности, если мы сейчас посмотрим, чем там Пушилин управляет, а ничем. Потому что что на этой территории есть? Да, две важные составляющие: армия, то есть война, да, и экономика. Война — это вся прерогатива России, ее там генералов и военных, а экономика — прерогатива теперь получается Ананченко и Внешторгсервиса. Пушилин не командует военными, Пушилин не командует уже предприятиями. То есть он просто человек в пиджачке, который фотографируется.
И последний вопрос. Вынуждение завершать наш разговор с Денисом Казанским. Можно ли исключать, что вот этот вот уголь, о котором говорил тот же министр Черныш, вывозимый из так называемой ЛДНР, в итоге оказывается не в Турции только, в других возможных странах, а в итоге в Украине?
Да где угодно, конечно, он может.
Может быть, в Украине.
Безусловно, я думаю, что да. Ну, опять же, он же заходит уже сюда, как российский уголь. И Украина...
Вот такая блокада, получается.
Он заходит по российским документам. Да, кстати, сегодня Грымчак, интересно, да, вот, кстати, какой-то продвигал мысль, что там патриоты, значит, у него виноваты какие-то. Но это же решение РНБО, то есть это украинская власть
потом, да,
ввела блокаду. Да, да, и не пойму, на кого он пытается
назначить. Ну, я так понимаю, виноваты. Господин Грымчак имеет в виду, что инициировали то активисты, а потом
инициировали
уже...
это такое дело, знаете, конечно, я считаю тоже неправильным, когда мы тут же воюем и тут же торгуем. Так не бывает. Вы или воюете, или торгуете. Поэтому я считаю, что это была абсолютно аморальная ситуация, неправильная, и, конечно, люди были возмущены справедливо. И самое главное, что это ведь решение власти было заблокировать эту торговлю, как торговлю на крови. А теперь почему-то нам министр рассказывает, что это кто-то сделал другой. То есть не нужно снимать с себя ответственность. Нет, если вы это сделали, то, пожалуйста, уже до конца.
Но, как я вас понимаю, Денис, вы не исключаете, мягко говоря, что вот этот уголь из так называемого ЛДНР спокойненько, антрацитовый тот же уголь, все-таки оказывается на украинских ТЭС в итоге.
Безусловно. Смотрите, Россия оттуда грабит эту территорию. Да? То есть они вывозят оттуда металл, уголь, возможно, что-то другое. Все, что попадает на территорию России, в дальнейшем получает российскую документацию. То есть там это как-то легализуется.
Полминутки.
А дальше это уже абсолютно легально на том основании, что это продукция из Российской Федерации. По этим документам может отправляться куда угодно, в том числе и в Украину. Кто-то в Турцию может возить, кто-то в Болгарию, кто-то в Америку. А вот кто-то может и в Украину. Это не исключено.
В чем-то, пусть частично, все-таки Донбасс даже оккупирован, если это все правда, кормит до сих пор Украину. Частично, конечно. Я же шучу, может, и неудачно, прошу прощения. Благодарен Денису Казанскому за участие в нашем эфире. Мы сегодня обсуждали тему, куда же в итоге вывозится уголь из так называемой ЛДНР.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
А теперь в программе «Обзор прессы».
Когда в Донецкую и Луганскую области с территории России зашли диверсионные группы, которые принимали участие в захвате административных зданий, они опирались на поддержку не только агентуры, но и церкви. Об этом пишет газета «Голос Украины». Издание отмечает, что антиукраинский фронт Украинская православная церковь Московского патриархата открыла задолго до военной агрессии России на Востоке. Например, в открытых источниках можно найти снимки, на которых митрополит Луганский, Алчевский, УПЦМП Иоанникий – с иконой в руках благословляет тогда еще главаря боевиков ЛНР Игоря Плотницкого. По словам религиоведа, который почти два года находился в подвалах группировки ДНР Игоря Козловского, батюшки участвуют в освящениях, демонстрациях, парадах, открытии различных достопримечательностей. Фактически они становятся соучастниками, и некоторые из них искренне ориентированы на Россию. Подробнее в статье «Украинская церковь и московские мифы». Почему украинские оппозиционеры возмущены решением закрыть в России украинские избирательные участки? Над этим вопросом рассуждает «Деловая столица». Еженедельник отмечает, что аргументы в пользу закрытия участков на территории России достаточно очевидны. Они сводятся к тому, что Россия по отношению к Украине выступает как страна-агрессор. Как показывает опыт украинско-российских отношений, украинские выборы просто попадут под плотный колпак ФСБ и станут возможны любые провокации. Как отмечает автор статьи, от этой обиды оскорбленные ФСБшники пнули своих прислужников, которых содержат в Украине за счет российских пенсионеров и бюджетников, и прислужники засуетились. При этом, по словам автора, никакой проблемы с закрытием участков на самом деле нет. Явка на таких участках всегда минимальная, она не оказывает никакого существенного влияния на результаты выборов. То есть такие участки не более чем жест доброй воли. Подробнее в статье «В гармонии с агрессором». Цены на недвижимость в оккупированных Донецке и Луганске вот уже несколько лет представляют собой загадочного и непредсказуемого зверя. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». По данным риэлторов, опрошенных журналистами интернет-издания, в Луганске недвижимость дешевеет и продолжит дешеветь. Так как количество сделок и ценообразование – исключительно экономическая составляющая, цены на рынке формируют предложение и спрос, и так называемая покупательская способность, которая зависит от доходности граждан. Как отмечают риэлторы, с 2016 года цены на недвижимость падают и будут падать. Экономическая составляющая умножает все на ноль, потому что из 100 жителей так называемой республики сегодня 10 зарабатывают, а 90 не зарабатывают. При этом в Донецке ситуация лучше, но не намного. Подробнее в статье «Продать жилье в Донецке и Луганске по правилам ЛДНР».
Взрыв в доме в российском городе Магнитогорске в канун Нового года произошел в одном из подъездов. Его и соседний с ним подъезд решили снести, а вот еще один, с другой стороны, признали пригодным для жилья, хотя жильцы сообщили о многочисленных трещинах. Напомним, в итоге в результате взрыва погибли 39 человек. Подробнее материалы наших коллег из настоящего времени.
На восьмом этаже в третьем подъезде 164-го дома по Карла Маркса квартир, в которых сейчас живут, не осталось. После взрыва в седьмом подъезде уехали все жильцы, а сейчас начинают вывозить вещи.
Мы вывезли телевизор, потому что мы сейчас здесь не ночуем, мы просто боимся. Потому что у нас дома появились трещины, даже и не одна, их несколько по квартирам. К нам приходили, устанавливали маячки, но вот как видите, вот трещины опять появляются, и они говорят, ничего страшного.
Маячки – это не какие-то специальные приборы. Способ, которым в Магнитогорске определяют подвижность стен после взрыва – это гипс. Им просто замазывают появившуюся трещину. А потом смотрят, появится ли она еще раз на самом маячке. На разломы в подъезде маячки не ставили. О них просто никто не заявлял. Поврежденный дом магнитогорские власти фактически решили разделить на две части. С первого подъезда по шестой и с девятого по двенадцатый. Взрыв произошел в седьмом подъезде, и соседний с ним восьмой власти тоже решили снести. А соседний с другой стороны, справа, в шестой, почему-то признали пригодным для проживания. В этом подъезде на седьмом этаже квартира Андрея Михайлицына примыкает прямо к рухнувшему подъезду. Сейчас за вещами к себе домой он может попасть только по паспорту с пропиской в сопровождении сотрудника МЧС. Для этого он на телефон снял трещины в стенах и на потолке. Но выдавать ему и соседям новое жилье власти не планируют. Андрею об этом на приеме рассказал мэр Магнитогорска Сергей Берников. Трещины в стенах городоначальник, по словам мужчины, назвал косметическими.
Я спрашивал, то, что у меня появились трещины в стенах, и они идут и в стыках, и не только в стыках. Мне сказал он то, что это просто штукатурка выпала старая, и то, что в новых домах тоже все трещины, после усадки все в трещинах они.
О косметических повреждениях мэр Магнитогорска говорил и журналистам. По его словам, власти реагируют на каждое сообщение о трещинах в квартирах. Заключение о том, что дом, в котором рухнули два подъезда, пригоден для проживания, магнитогорские власти выдали уже на четвертый день после трагедии, тогда же, когда спасатели только закончили разбирать завалы в поисках погибших. Маячки местный ДУК установил только там, где жильцы официально заявили о трещинах. Всего в этом списке лишь 5 квартир.
Большинство мужчины, женщины, все работают на комбинате. Боятся потерять работу. Говорят, молчи и все. Не лезь, просто закройте рты. И сидите, молчите. У всех дети маленькие, у всех ипотеки, кредиты, во-первых. Кто пойдет прыгать выше головы? Никто. И будут все молчать, и будут дальше жить в этом доме.
Жильцам разрушенного... соседнего с ним подъезда новые квартиры областная администрация пообещала в течение 3 месяцев. Жителям еще 2 подъездов, 5 и 6, выплатят по 10 тысяч рублей компенсации. Жителям еще 8 подъездов никаких компенсаций не положено. Пострадавшими от взрыва их не признали. Алексей Александров, Никита Борисов, Сергей Корсаков. Настоящее время. Магнитогорск. Челябинская область.
В Славянске, Донецкой области, по словам историков, родился украинский поэт Михаил Петренко. Автор стихотворений «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю», «Взял бы я бандуру» и других, которые стали текстами народных песен. Сегодня на гербе и флаге Славянска изображен серебряный сокол с распростертыми крыльями. По словам геральдистов, он и символизирует слова из песни «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю». Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
И коротко о погоде. Как сообщает Украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом в западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 0 до 4 градусов мороза.
Это была программа «Радио Донбасс. Реалии студии». Для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио», «Радио 49-й параллель». Смотрите наши выпуски в YouTube, ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс. Реалии». До встречи уже в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».